Евгений Щепетнов. Серия «Петр Синельников». Книга пятая. «Принц». Глава первая. Я всегда сплю на ходу. Нет, не тогда, когда хожу. Хотя и тут есть исключения. Например, если идти далеко, дорога ровная, почему бы не подремать? Как и все солдаты, умею спать в запас, есть в запас, отдыхать в запас. Ведь может настать то время, когда поспать и не придется. На ходу, в данном случае, это лежа на мягкой полке бронированной кареты, положив голову на упругое бедро подружки. Не знаю, может, ей неудобно, тяжело, но зато мне хорошо. Эгоизм? Ага, самой высшей пробы. Терпи, дорогуша, раз взялась за взрослые отношения, схватила их своими маленькими, но сильными ручками. Лежу, никого не трогаю, примусы не подчиняю, сквозь дрему слушаю рассказы всех трех моих подруг. Они рассказывают что-то о своей бурной жизни, о подружках, о смешных случаях, произошедших с ними. А я просто лежу и дремлю. Ну а что еще делать-то? Ехать полдня, не меньше. И не в том дело, что кареты бронированы, хотя и это влияет на скорость движения. Главное — это то, что мы тащимся посреди конвоя, состоящего из полтысячи наемников, а они едут шагом, сопровождаемые фургонами, в которых находится все их имущество. Начиная с запаса стрел и продуктов и заканчивая маркетантками, которые здесь называются совсем не маркетантками. Другое слово, но суть та же. Или почти та же. Я, кстати, даже и не знал, что наемники таскают с собой этих баб, младшие из которых лет 12. Старший, да хрен ее знает, сколько старший, 50-60. Все эти особи женского пола фактически занимаются обслуживанием бравого войска. Готовят пищу, чинят одежду, удовлетворяют сексуально, продают нужные вещи и скупают трофеи. Или награбленные, кто как скажет. Нормальная такая работа и, как выяснилось, семейное дело. Откуда знаю? Разговорился с капитаном наемников. Мужиком лет 40, жилистым и узловатым, как старый дуб. Он сам ко мне подошел и пожал руку, сказал, что разбирается в мечном бое, и то, что я сделал, это было красиво. Ну, мы и поговорили, глядя на то, как снимается с места весь лагерь наемников. Немного просветился в реалиях жизни здешних ланскнехтов, можно и так их назвать, хотя дурацкую разноцветную одежду они не носят и презирают щеголей. После моей дуэли с Ласселем и его отцом Кардан тут же мне сообщил, что я могу требовать компенсацию от оставшегося в живых дуэлианта, которого очень даже разумно вылечил от ран. Ведь и он сам, и его сынок грубо нарушили дуэльный кодекс, даже не просто воспользовавшись магией для достижения преимущества в бою, а вообще применив против дворянина боевую магию. И это дело случая, что они не смогли меня одолеть. Так что кругленькая сумма за моральный ущерб будет мне обеспечена». Ну а нарушитель может вообще пойти под суд чести за такое отвратительное преступление. Я переговорил с Лже-Харгелем, который теперь на самом деле был мастером, и тот во всеуслышание объявил, что как только вернется в поместье, тут же составит векселя на те суммы, которые он мне задолжал по условиям дуэли. А еще, так как он сам и его сын постыдно нарушили эти самые условия, Харгель должен мне выплатить 100 тысяч золотых морального ущерба. По 50 за каждого из нарушителей. Итого я должен получить 50 тысяч плюсом к этим 100 тысячам. Кардан с искренним уважением сказал, что такого успешного бизнесмена, как я, белый свет не видел, и что если я пожелаю войти с ним в дело, место мне приготовлено. И, кстати, в его последующих словах явственно послышался намек на то, что и он сам, и его супруга были бы не против иметь меня в качестве зятя. Ну да, выглядело это так. «Да, Петр». Иметь такого зятя в своей семье — этого хотела бы каждая семья. Да, звучит двусмысленно, так же, как это прозвучало бы и на земле. Ну ладно, там его жена меня мечтает поиметь. Я видел, как она на меня смотрит. Желаю продолжения банкета. Но вот ему со мной точно ничего не обломится. Идут они нахрен со своими аристократическими извращениями. В общем, я с облегчением покинул этот гостеприимный и любвеобильный дом, двинувшись в дорогу вместе с отрядом наемников. Им все равно оплатили за работу. Какое дело бойцам до того, что драка не состоялась? У них посуточная оплата плюс премии за участие в боевых действиях, плюс за ранения, плюс трофеи. И так возвращался в город я не просто обеспеченным, а очень богатым человеком. Очень. Я ради интереса посчитал, что будут стоить эти самые золотые в пересчете на бумажки с портретами мертвых президентов. И вышло вот что. 150 тысяч золотых — это 750 килограммов золота. Если взять стоимость килограмма золота в долларах, округлив для удобства, эта цена держится уже много лет, я ее знаю, то получается 60 тысяч долларов США за килограмм. И тогда я заработал 45 миллионов долларов. Вот так. Прогулялся на природу. Не скажу, чтобы это была такая уж большая сумма для олигархов вроде Кардана или того же Харгеля. У них в загашнике, насколько я понял, миллионы золотых. Десятки миллионов. Часть из них, конечно же, в активах. Рудники, мастерские, заводы, корабли. Но часть и в живых деньгах, которые хранит имперский банк. То есть это самые настоящие миллиардеры, вроде Билла Гейтса и иже с ним. Но в сравнении с простыми людьми я феноменально богат. Крестьяне за всю свою жизнь не видят ни одного золотого, а тут сумма просто невероятная. Впрочем, эту сумму еще нужно получить. На руках-то у меня ее нет. Вот поймут, что Харгель на самом деле не Харгель. Заблокируют его счет, его бизнес, и что тогда? Не буду я миллионером. Но лучше об этом не думать. Если на самом деле поймут, что с Харгелем дело нечисто, тут и мне конец придет. Кстати, Кардан с огромным интересом расспрашивал, как это я сумел поставить силовую защиту против фаерболов и каким образом сумел уничтожить сынка Харгеля.